Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит третья часть этой истории.
Пани Прибовская пережила со своими господами хорошее и плохое. Большее счастье и еще большее несчастье. Она прижилась в этой семье, стала как бы ее членом и уже не могла без них. Пани Прибовскую в доме ценили за ее верность и трудолюбие. И вроде бы уже давно она жила в христианской семье. Однако пользы от этого не было никакой, потому что ее господа веру ни во что не ставили. В Подграде не было евангелической церкви. Приходилось отправляться в Раковин. И она ходила туда раз в год. Покойный Прибовский оставил ей Евангелие и молитвенник, и этим она утешалась, когда бывало свободное время. До сих пор пани Прибовская считала, что главное – жить порядочно и честно, тогда и Бог не оставит. Это было ее религией. Но с того времени, как появился пан Провизор, она увидела, что заповеди Божьи можно понимать совсем иначе. И ей показалось очень странным, когда однажды, зайдя в его комнату, она увидела его молящимся на коленях. Он ее не заметил. Он молился вслух и просил Господа за кого-то, как она поняла, ему очень дорогого. Он просил, чтобы Господь наставил его на путь истины и простил его грехи. Когда заговорили о том, что в дом придет новый провизор, пани Прибовская подумала, что у нее прибавится работы. У них уже дважды были ассистенты. Этим господам приходилось прислуживать больше, чем самому пану Каримскому. С паном Урзиным же у нее работы не только не прибавилось, ее стало меньше. Комнату свою он убирал сам. Заправлял постель, приносил себе дрова и часто, уходя к молодому Каримскому наверх, брал с собой охапку дров и протапливал его комнату. Очевидно, он был из бедной семьи. Белье у него было хорошее, только мало. Было у него всего два костюма, зато много книг. Когда она ему пожаловалась, что ей приходится жить как язычнице, он в первое же воскресенье сказал: «Так как здесь нет церкви, а в Раковин вы не можете идти, то после завтрака приходите в мою комнату. Я и Ферка позову, ведь он тоже евангелической веры, и мы вместе проведем богослужение. Церковь везде, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и он среди них». Она охотно согласилась и принесла с собой свой песенник. Они спели две песни, затем помолились, и пан провизор читал и разъяснял текст из Евангелия так просто, что понятно было бы ребенку. Радостно было его слушать. Под конец он молился еще раз о том, чтобы Господь исцелил молодого пана Каримского. Впервые за много лет пани Прибовская почувствовала воскресный день. В понедельник Урзин помогал молодому Каримскому учиться ходить. Как тяжело это было в первый раз! Больной был еще очень слаб. Они упражнялись в ходьбе и в последующие два дня. Пан Каримский об этом ничего не знал. Они берегли отца. От прежнего Николая осталась одна тень. Есть он мог с большим трудом. И как бы ни натапливали комнату, и как бы ни кутали его в теплые одежды и усаживали в мягкое кресло около камина, он все время мерз. Румянец на щеках выдавал лишь внутренний жар. Так прошли первые три недели. Был вечер понедельника. В уютной комнатке, где жила когда-то его мать, сидел Николай Каримский, освещенный пламенем камина. Юноша был один. Отец по назначению врача отправился на прогулку. Больной знал, что он не так скоро вернется, поэтому не нужно было стараться делать веселое лицо, и голова его устало покоилась на спинке кресла. Как ужасно в молодости так болеть! Неудивительно, что молодой провизор, стоявший в дверях, смотрел на него с глубоким состраданием. Он потихоньку подошел к камину и наклонился над больным юношей. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего», — произнес он тихо. Николай удивленно посмотрел в лицо говорящему. «Это вы, Мирослав? Что это вы сказали?» Юноша подал ему свою холодную руку, и провизор еще раз тихо повторил сказанные слова, садясь на низенький пуфчик и согревая дыханием своим протянутую ему холодную руку. «Урзин, вы действительно верите в Бога?» «Да, пан Каримский, верю». «И вы представляете его себе строгим и страшным, не правда ли?» «Позвольте мне вопрос. Когда вы бывали далеко от своего отца, вы представляли его себе страшным?» «Странный вопрос. Как я могу представить себе отца страшным, если он всегда добр ко мне? Но какое это отношение имеет к моему вопросу?» «Самое прямое». Загадочные глаза молодого человека смотрели прямо и убеждающе в лицо больному. «Бог, в которого я верю, одновременно и мой отец, который до сего дня проявлял ко мне тоже одну лишь любовь». «Ну да, это так говорится. Меня тоже учили, что Бог наш отец. Но как мне поверить в это, когда я его никогда не видел?» — проговорил юноша задумчиво. «Многие дети никогда не видели своих отцов и даже никогда не ощущали их любви. Однако они не сомневаются в том, что у них есть отцы». «Да, вы правы. Но как вы можете знать, что тот Бог, которого вы не можете понимать и который от вас так далек, вас любит? И что все доброе в вашей жизни от Него?» «Я не верю в судьбу. Я верю в Бога, пан Каримский. Я верю, что Он все знает и видит. Для меня Он недалек и невысок. Он сам говорит мне: не бойся, я с тобой, я тебе помогу. Его святую близость я чувствую в каждом деле, на каждом шагу. Это странно. Однако, если вы считаете, что Бог всем руководит, то Он в тот момент должен был управлять и рукой моего отца. На лице молодого Каримского отразилась короткая внутренняя борьба, прежде чем он дрожащим голосом снова произнес: «И все же он это допустил. Вы верите, что он имел возможность уберечь отца моего от этой ужасной ошибки, которая будет теперь преследовать его всю жизнь? Он же мог и меня сохранить от этого умирания. Но он не сделал этого. Почему же?» Голова юноши склонилась на грудь. «Этого я не знаю, пан Каримский», — отвечал провизор. «Он имел возможность спасти и своего сына Иисуса, но все же из бесконечной великой любви ко мне и к вам, непонятной для человека, он послал его на смерть. Поэтому я считаю, что он допустил и эту скорбь из любви к вам. О, верьте! Все, что он делает, хорошо, даже если мы его не понимаем». В маленькой комнате стало тихо. «Пан Каримский, если вам мои слова кажутся слишком смелыми, то извините меня, пожалуйста», — прервал Урзин тишину, собираясь уйти. «Останьтесь, Мирослав. Убеждение никогда не бывает слишком смелым, даже если ваше убеждение кажется странным. Однако вы говорите так, потому что не знаете наших семейных обстоятельств. Может быть, сегодня или завтра вам кто-нибудь о них расскажет в искаженном виде, и вы поверите. Поэтому я вам лучше сам все расскажу». Лицо говорившего при этом становилось все печальнее. «На 6-м году моей жизни наша мать заставила отца развестись с ней и оставила нас. Она услышала что-то нехорошее о нем и поверила слухам, хотя их достоверность никто не мог доказать. Она ушла не одна. Взяла с собой судом присужденную ей мою сестру, ребенка, которого мой отец так любил. Она навсегда забрала у него дочь. Я остался с ним. На меня он возлагал все свои надежды. А теперь подумайте только. Тогда его обвинили в разводе, из-за которого он потерял ребенка. И теперь он может и опять по своей же вине потерять меня. Если можете, то скажите еще раз, что это? Пути Божии?» Урзин стоял, закрыв лицо руками. «И вы никогда не встречались со своей сестрой, пан Каримский?» — спросил он тихо. «Нет, с того страшного момента, когда меня плачущего оторвали от нее, я никогда. С тех пор прошло уже 17 лет. Но теперь вы должны знать и все остальное. Наверное, вам уже приходилось слышать о молодой пани Орловской. Это не такая тайна, чтобы вы о ней не узнали. Так вот, она моя сестра. Это наша Маргита. Она теперь так близко от нас. Сердце мое изнывает от тоски. Но я все равно не могу с ней встретиться. Мне нельзя даже упомянуть ее имя, потому что...
Юноша оглянулся вокруг.
Я не один тоскую по ней. Вы думаете, что отец заболел только от волнения за меня? Не верьте этому. Здесь, в Подграде, состоялась свадьба его дочери, которая, вероятно, самого худого мнения о нем, и которую, как я слышал, молодой Орловский сразу после свадьбы оставил одну. Наверное, они ее купили за деньги. И теперь его дочь живет лишь полчаса пути отсюда, а он не может пойти к ней и спросить, как она живет, счастлива ли она. Я знаю, что он постоянно думает о ней. А ее теперь будут учить презирать нас. Ах, зачем я все это вам рассказываю? Извините меня. Я обременяю вас чужими горестями. Однако мне так легко было говорить с вами о том, о чем я уже давно размышляю. Знаете, я был так наивен. В первой неделе, когда она приехала в Орлов, я каждый день надеялся, что она придет и навестит меня. Но теперь это прошло. Неудивительно. Ведь я ей совершенно чужой. И она ко мне равнодушна. Хотя нас связывают самые близкие родственные узы. Когда нас разлучили, она была еще совсем маленькой.
Провизор немного помедлил. Затем, оглянувшись вокруг, встал, подошел к двери и запер ее.
«Что вы делаете?»
– спросил Николай с удивлением. «Я хочу вам что-то сказать, пан Каримский, если позволите, но только вам».
«Разумеется».
«Вы не напрасно ждали. Пани Орловская действительно посетила вас».
«Маргита? Невозможно!»
– воскликнул юноша, то ли ликуя, то ли ужасаясь. Пани Орловская приходила в аптеку купить какие-то мелочи. Потом она попросила позволить ей увидеть вас, и я ее привел. Вы тогда спали, пан Каримский. Она знала это и хотела только взглянуть на вас. Она стояла на коленях у вашей постели и плакала. Потом она попросила меня извещать ее о вашем самочувствии и ушла, никем не замеченная».
«Мирослав! Отец!»
Молодой Каримский судорожно сжимал руку провизора. Пана аптекаря не было дома.
«Ах, что вы о нас подумали?»
Они смотрели в глаза друг другу. «Мне было вас жаль от всего сердца».
«Отца?»
— настаивал Николай. «Его еще больше».
«Я благодарю вас. Я вижу, как глубоко вы нам сочувствуете. И то, что Маргита была здесь, доказывает, что она ко мне все равно неравнодушна». «О, нет!»
Почти счастливая улыбка заиграла на устах больного. «Ну и как? Вы уже послали ей известие? И через кого?» «Однажды ваша сестра прислала слугу за покупкой, и я послал с ним записку. В другой раз я сам ходил в Орлов, и мы встретились. Она теперь не в Орлове, а в Горке».
«А как вы думаете, она счастлива?»
Юноша с надеждой посмотрел на Мирослава.
«Я думаю, она станет счастливой. Больше я сейчас ничего не могу сказать. Мы говорили только о вас». «А отца она не вспоминала?»
«Как же, вспоминала. Это было как раз в то время, когда ваш отец болел. Она расспрашивала о нем, причем с нескрываемой любовью».
«О, Мирослав!»
Руки больного обвили шею молодого человека. Бледное лицо его приняло загадочное выражение. Его тонкие губы шевелились, будто он хотел что-то сказать, но они сразу же сомкнулись.
«Я вам рассказываю тайны, а вы знаете больше меня. И приносите мне такие радостные, добрые вести. Не напрасно я надеялся на зов крови, ведь она наша. Ее взяли у нас и присвоили себе, однако она не стала нам чужой. Если вы уже столько сделали, то еще и привет передадите, не правда ли?»
«Да, пан Каримский». Молодой провизор освободился от объятий и встал.
«А что мне передать вашей сестре?» «Что я ее люблю и уже годы по ней скучаю, и что я ее прошу, что бы ни говорили люди о нашем отце, не верить никому. Он не виновен в нашей разлуке. Он бы ее, свою дочь, никогда не отдал, и если бы ее не отняли у него.
Извините, но все это я не могу сказать дочери, имеющей не только отца, но и мать», — мягко возразил Урзин.
«Мать, которая при жизни родного отца отдала отчиму», — возмутился юноша. «Не удивляйтесь, что я так говорю о своей матери. Вы не знаете, как преданно я ее любил. Мое детство было отравлено известием, что она больше к нам не вернется, что ей больше нельзя к нам вернуться. Я не могу ей простить, что она, оставив нас в несчастье, сама развлекалась. Напрасно пани Прибовская заступалась за нее, да и сам отец находил для нее передо мной оправдание. Если уж она разорвала святейшие узы, то на этом должна была остановиться. А благороднее было бы, если бы грех со стороны отца действительно имел место, простить его, вместо того, чтобы детям и отцу ее детей принести такое горе. Бедная моя Маргита! Может быть, она любит ее так же, как я?»
Наступившую тишину прервал стук в дверь. Пришел доктор Раушер, и молодой провизор, простившись, ушел. В тот же вечер пан Николай Орловский лежал на диване, предаваясь размышлениям. Свет не был зажжен. Комната освещалась только огнем камина. В течение долгих лет он привык к одиночеству, но сегодня он тосковал по внучке. Тосковал даже больше, чем по внуку, когда тот после каникул уезжал в школу. Маргита была всего 3 недели у него, Но как он привык к ней, он почувствовал только теперь, когда отвез ее в горку, а сам вернулся в Орлов. И везде, куда бы он ни бросил взгляд, видел следы ее заботливых рук.
«Если бы она сейчас была здесь, то, наверное, сидела бы у рояля или на пуфчике рядом с ним и слушала его рассказы из истории польского государства. Или она принесла бы чай с домашним печеньем и читала бы ему вслух, а он слушал бы ее милый голос. Дед восхищался внучкой, и его любовь к ней с каждым днем возрастала. Он чувствовал себя, как внезапно разбогатевший бедняк, который не знает, что делать со своим сокровищем. Он не только знал, но и ощущал, что в ее жилах течет его кровь. Весь день, занимаясь делами, она, однако, всегда готова была прервать свое занятие, когда он в ней нуждался. По совету доктора Раушера он подарил ей лошадь и научил верховой езде. И ездить с ней по имениям для него одно удовольствие. Дом в горке все же не был так хорошо устроен, чтобы удовлетворить требования Маргиты. Но она получила неограниченную возможность отремонтировать его по своему усмотрению, изнутри и снаружи. Весной Адам приедет, и тогда... Старик наморщил лоб. Когда его мысли коснулись этого момента, он почувствовал себя нехорошо. Обо всем он мог свободно говорить со своей внучкой. Но как только речь заходила об Адаме, она умолкала. Мысли его перешли на внука. «И зачем я разрешил ему уехать?» — упрекал себя пан Орловский в такие минуты. «Но уж когда он вернется, я его не отпущу до тех пор, пока они не привыкнут друг к другу. Он хоть ей привет в письме передал, а она же его просто игнорирует». Последнее письмо Адама пришло с Суэцкого канала. Речь в нем шла об удавшемся путешествии и о новых результатах исследования. Ах, мысли человека! Они как птица, летят куда хотят. Вот куда Манфреду надо было повезти Никушу, подумал он, и поморщился, словно вспомнив что-то неприятное. В тот несчастный вечер, впервые за много лет, пан Николай, предавшись чувству сострадания к прежде столь любимому, а потом столь же ненавистному зятю, переступил порог его дома. Нет, он и сегодня не жалеет о том поступке. Досадно было лишь то, что он как будто унизился перед ним. Теперь ему казалось, что Каримский не нуждается в его сострадании. Ведь иначе он мог бы, когда Никуше стало лучше, прийти в Орлов. Старик злился на зятя и изо дня в день все больше скучал по любимому внуку. В тот момент, когда он склонился над умирающим первенцем своей потерянной, но не забытой дочери, в его душе была затронута струна, молчавшая долгие годы, но потом уже не умолкавшая. Прогнозы доктора Раушера были неутешительными. Бедный Никуша. Чтобы Маргита ничего не узнала о случившемся, он строго приказал слугам никогда не упоминать о Каримских. А в Орлове, кроме декана Юрика, адвоката Краусера и доктора Раушера, приходивших играть в шахматы, никто не бывал. В городке и его окрестностях ни с кем из местной знати молодожены не были знакомы, и пани Орловскую никто из дам не мог посетить, что в данных обстоятельствах было совсем неплохо. Сама она никогда не спрашивала о Каримских. Они ей были чужими. Пану Николаю становилось все неуютнее. Дважды он не расслышал стук в дверь. Когда он раздался в третий раз, старик поднялся почти радостно и крикнул: «Войдите!» Кто-то решил нарушить его одиночество, и старый пан был рад этому.
Несмотря на то, что несколько минут назад он думал об этом человеке, появившемся в дверях, он явно не ожидал его увидеть.
«Манфред, это ты?»
Да, в комнату вошел Манфред Каримский. Какое-то время оба растерянно смотрели друг на друга. Затем, поприветствовавшись, они сели у камина. Пан Николай хотел позвонить, чтобы зажгли свет, но Каримский не позволил. Старик помешал угли в камине и подложил дров. Он точно знал, что скажет зять в следующий момент, и заранее волновался.
«Я пришел поблагодарить тебя, отец», — начал Каримский, и его надменный холодный голос дрогнул. «За незаслуженную любовь и сострадание, которое ты мне оказал в самый ужасный час моей жизни».
«Вот как?» Пан Орловский иронически усмехнулся.
«Я думал, ты ничего не знаешь или забыл об этом».
«Я не мог прийти раньше, прости», — продолжал Каримский. «Но учти, пожалуйста, что в первые дни я не мог выйти из дома. Потом обстоятельства в Орлове. Только теперь, когда я узнал, что ты один, я смог выполнить свой долг. Извини мое опоздание и прими мою благодарность. Я хотел бы сказать и от Николая, но это было бы неправдой. Николай о твоем посещении, хотя оно касалось только его одного, ничего не знает. И так как ты больше не справлялся о его самочувствии, я подумал, что ты пожалел о своем благородном поступке и не хотел вселять в его душу надежду, которая могла не оправдаться». По голосу аптекаря можно было понять, какого нервного напряжения стоило ему это наигранное равнодушие. Старик поднял голову и решительно сказал:
«Ты думал о своем, а я о своем. Я не был в неведении о состоянии Никуши. Ты ошибаешься. Раушер ко мне приходил каждый день. Однако, по правде сказать, в первые дни я ждал тебя, а потом перестал. Я забыл, что теперь у меня кто-то есть, с кем ты не хотел бы встретиться».
Последние слова звучали очень горько.
«Вообще-то было бы лучше, если бы вы двое не увиделись. Я не хочу вспоминать старое. Что было, то было. Это дело твое. Однако ты должен понимать, что блестящего мнения твоя дочь о тебе иметь не может».
Хотя Каримский рукой прикрывал верхнюю часть лица, видно было, что он побледнел. В комнате стояла гробовая тишина. Такая тишина действует иногда как нож, который снова разрезает едва зажившие раны.
«Не будем говорить об этом», — сказал пан Николай,
поднимаясь.
«Скажи мне лучше, как дела у Никуши, и что ты собираешься делать с ним?»
Каримский тоже приподнялся. Больно было смотреть в его измученное душевными страданиями лицо.
«Как только он сможет путешествовать, доктор Лермонтов отправится с ним на юг», — ответил он. «А где теперь этот доктор?»
«По семейным делам он уехал в Вену. Сегодня я получил письмо, в котором он сообщает, что на днях вернется.
Я надеюсь, что к его приезду Никуша уже сможет отправиться в дорогу». «А ты не поедешь с ними?
Я слышал, что у тебя теперь есть провизор. Да, я мог бы поехать. Но мне нужно позаботиться о летней даче, чтобы мы могли туда перебраться, когда сын вернется с юга. Я бы что-нибудь подходящее купил поблизости. Не знаю, найдется ли что-нибудь поблизости. Однако недалеко от горки мне предлагали участок ельника с крестьянским двором. Можно бы посмотреть. И если бы это имение оказалось подходящим, я мог бы его купить и привести в порядок для Никуши. Из-за этого ты можешь не оставаться дома. Я знаю, что тебе хотелось бы поехать с ними, да и перемена климата для тебя тоже была бы полезна. Отец, ты слишком добр! Лицо Каримского осветилось радостью, и он крепко пожал старику руку. «А не трудно ли это будет для тебя?» «Ах, глупости! Ведь это же нужно Никуше!» «О, я благодарю тебя!» Каримский встал. «Ты уже уходишь?» Мне нужно вернуться, пока он не хватился меня. Так передай ему привет и скажи, что я хочу его увидеть здоровым. Пан Николай проводил зятя до дверей. Они расстались, и Каримский один шел мимо комнат, в которых когда-то жила его жена, а теперь будет жить дочь. Вдруг он остановился и прислонился к стене. Ах, что удивительного, если голова кружится от воспоминаний о прекрасном прошлом, когда думаешь о мрачном настоящем и боишься неизвестного будущего, когда перед внутренним взором вдруг мелькает частица розового, золотого, навсегда ушедшего счастья молодости. Верхом на белом коне ехала Маргита Орловская по зимнему ельнику. Откинутая голубая вуаль над ее белой меховой шапочкой подчеркивали свежесть ее миловидного личика. На пригорке она повернула коня и остановилась. Перед ней простиралась долина. На пригорке по правую руку среди большого сада стоял господский дом с колоннадой и верандой. В этом имении жила теперь молодая дама Маргита Орловская. Освещенное солнцем, оно и зимой выглядело очень романтично. Как хорошо здесь будет весной, когда зацветут и зазеленеют окружающие деревню сады и луга. Размышляя о задуманных ею изменениях в горке, Маргита не могла не думать и о трудностях, которые встретятся ей здесь из-за незнания местного языка. Если бы она не знала своего родного польского, и если бы жены служащих не знали немецкого языка, она бы здесь ничего не смогла сделать. И в Орлове ей уже недоставало знания словацкого языка. Когда к дедушке приходили господа поиграть в шахматы, он с ними говорил обычно по-словацки. И слуги все были словаки. «Этот язык не такой уж трудный», — подумала она. «Надо научиться». Поднявшись на самую вершину холма, она повернула коня и огляделась вокруг. «Какая чудная долина!» Экономка называла ее Дубравой. Домов там было немного. По бокам долины тянулись дубовые рощи. От них и название. Около ручья, наверное, птицы поют весной. Маргите очень хотелось спуститься вниз, но она сказала себе: «В другой раз». Кивнула долине, как бы приветствуя ее, и спустилась с холма. Она хотела вернуться в деревню, но, заметив другую дорогу, свернула на нее. Путь ее проходил мимо довольно большого крестьянского дома, стоявшего у ручья. За ним шумел водопад. Окна дома были забиты досками. Вокруг царила тишина и запустение. Было видно, что дом покинут. Вид его действовал удручающе. Кто знает, какую историю он рассказал бы, если бы мог говорить. Здесь тоже когда-то жили люди. Может быть, они умерли, а вместе с ними и жизнь, и счастье. Проехав мимо, еще раз оглянулась на заброшенный дом. Она подхлестнула коня и стрелой полетела через долину, мимо кладбища, церкви и школы. У здания школы Маргита вдруг остановилась, соскочила с коня и, привязав его к дереву, зашла в старый дом. В лицо ей пахнул застоявшийся воздух. Из-за дверей классной комнаты слышался громкий детский голос. «Туда я теперь не могу пойти», — подумала она и постучала в другую дверь. Вскоре она очутилась в квартире учителя. К счастью, его жена знала немецкий, и Маргита смогла объяснить цель своего прихода. Когда учитель освободился и пришел домой, жена сразу же сообщила ему о цели посещения уважаемой гости. «Паня Орловская хочет учиться словацкому языку». Через полчаса у Маргиты уже были не только необходимые книги, но и обещание учителя приходить каждый вечер в горку для занятий. Она пригласила также молодую жену учителя, чтобы упражняться в свободной беседе. От этих людей она узнала, что все село Боровце евангелическое и очень бедное. Потом они показали ей школу. Воспитанница изысканного пансионата в Эй, хлевые дедушки по сравнению с этими школьными помещениями показались хоромами. Черные стены, грязные маленькие окна с плохими рамами, гнилые доски, старые нечистые скамьи в червоточинах. Как дети там могли дышать, не говоря уже об учебе? «Я обязательно поговорю с дедушкой», — подумала она по дороге домой. «Им надо помочь, ведь я тоже евангелической веры». Возвратившись домой, она нашла на своем столе большую почту. Сверху лежала открытка от дедушки, затем письмо от директрисы пансионата Вэй. В нем она благодарила Маргиту за пожертвование, которое та послала из Орлова ее заведению в знак благодарности. Потом несколько газет и журналов. И, наконец, еще письмо. Адрес написан твердой мужской рукой. Почтовую печать нельзя разобрать. Помедлив немного, она открыла письмо, глянула на подпись и вскрикнула от неожиданности и удивления. Опустившись в кресло, она в большом волнении стала читать. «Родная моя, любимая дочь, мирской закон, который столько лет назад присудил тебя матери, не позволяет мне называть тебя так. Но здесь действует еще и другой закон, закон крови, который течет в наших жилах и который никто не может заставить молчать. Этот закон, несмотря ни на что, дает мне право приблизиться к законной, но насильно оторванной от меня горячо любимой дочери».
«Отец! Отец!» —
воскликнула Маргита, борясь со слезами. «Пока ты была далеко от меня и под опекой Райнера, я не имел возможности приблизиться к тебе, ибо мне пришлось бы встретиться с человеком, которого ты, конечно, уважаешь, но с которым я не могу и не хочу иметь ничего общего. Я обманывал бы себя самого, если бы думал, что моя дочь может быть хорошего мнения обо мне, и что ей неизвестны истинные причины развода ее родителей. Я не отрицаю, что когда-то не был верен своему слову и невинному, доброму существу, любившему меня, хотя я этой любви не был достоин. Но это была не твоя мать. И если бы ты, дитя мое, осталась вдали от меня, я бы не затронул давно минувшего. Теперь же я вынужден это сделать. Жить в одном городке и никогда не встретиться невозможно. Тем более, потому что пан Орловский протянул мне руку примирения. Однако пренебрежение и отчуждение с твоей стороны без попытки примирения были выше моих сил. Итак, я должен объясниться. Прежде чем Наталья Орловская стала моей женой, у меня была невеста, на которой мне отец из-за ее бедности и низкого положения в обществе не позволил жениться. По его воле мы должны были расстаться. И я послушался в надежде позже смягчить отца. Но он вел меня в Орлов, куда в то время как раз из пансионата возвратилась дочь хозяина и где устраивались приемы. Там я должен был забыть свою боль. Желание моего отца исполнилось. Я не только забыл свою боль, я оставил ту бедную обманутую девушку, которой поклялся в верности, из которой связывали меня священные обязательства. И в сердце моем разгорелась любовь к Наталье Орловой. Что долго рассказывать? Она стала моей. Могу поклясться тебе честью, что с этого момента я жил только для нее, и что даже во сне не вспоминал преданную мной невесту. Однако наш 6-летний счастливый и безупречный брак был разрушен подозрением твоей матери, будто я и после свадьбы поддерживал с моей бывшей невестой греховные отношения. Этого никак не могло быть по одной хотя бы причине, что моя бывшая невеста сразу после моей свадьбы вместе со своим отцом бесследно исчезла. Единственным известием, которое я получил о ней через год, было то, что она тяжело заболела. До сего дня я не знаю, жива ли она. Я искал ее после моего развода с Натальей в надежде получить хотя бы прощение за мое преступление и тем самым что-то исправить, но безуспешно. Вот так, Маргита. Твой отец однажды обманул женщину. Однако по отношению к твоей матери я не виновен. И если я даже был виновен в чем-то, то тем шагом, который она совершила потом и которым она навсегда сделала невозможным примирение и соединение нашей насильно разорванной семьи, я думаю, она отплатила мне сверх меры. И я не могу просить у нее прощения. Тебя же, дочь моя, я прошу, если можешь, то поверь мне, и вернись ко мне, к отцу твоему, который любил тебя тем больше, чем дальше ты от него была. Но это еще не все. Главной причиной обвинения было письмо той девушки,
полученное мной еще в первый год нашей совместной жизни, в котором она благодарила меня за определенную сумму денег, которой я выручил ее отца из нужды. На полях того письма я тогда в пылу первой любви написал что-то о вечной любви, не знающей преград и так далее. Это послание позднее нашел портной, чинивший мою одежду, а его жена доставила его твоей матери. Так как письмо не было датировано, она восприняла это так, будто я содержал любовницу. Моим словам и заверениям не было веры. Других доказательств я представить не мог. Нет их у меня и сегодня. И если даже дочь моя не поверит мне на слово, если и эта попытка примирения мне не удастся, то у меня все же будет печальное успокоение в том, что я исполнил свой долг. В ожидании ответа, любящий тебя отец Манфред Каримский. Прочитав письмо, Маргита заметалась, желая тотчас бежать к отцу. Но ее засланный слезами взор упал на окно. Ах, ведь она не в Орлове, она в Горке. Как бы ей хотелось сейчас отправиться к нему. Он любил ее, тосковал по ней. С дедушкой он был примирен, а она ничего об этом не знала. Ах, почему, когда он прошел мимо такой печальный, она не бросилась к нему на грудь? Ну что делать теперь? Вот если бы она еще успела на поезд. Однако приехать ночью неудобно. Написать письмо? Но оно дойдет до него лишь послезавтра, при такой плохой почтовой связи, как здесь. Ах, если бы у нее были крылья! Вдруг лицо ее озарилось. Она быстро написала телеграмму. Через несколько минут слуга уже нес ее в М. Нельзя, чтобы отец ждал ответа до завтра. В телеграмме было написано: «Приди, отец, к твоей Маргите. Так будет лучше. Первая встреча должна произойти на нейтральной земле, без свидетелей. А пойти к отцу и не посетить брата невозможно. Но его нельзя волновать, а ведь он еще так слаб. Отец освободится и приедет, и она сможет принять его у себя. О, какое счастье!» Снова Маргита принялась читать дорогое письмо. Какую душевную боль он, наверное, испытывал, когда его писал. Но почему он так обвинял себя в измене? Ведь он не был виноват. Он нарушил слово свое по воле отца. Или, может быть, он думал, что если бы подождал, отец его вскоре бы умер, то мог бы он жениться на своей невесте.
Сегодня вы прослушали чтение третьей части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!